Глава 33. Кити познакомилась и с госпожою Шталь. И знакомство это вместе с дружбой к Вареньке не только имело на нее сильное влияние, но утешало ее в ее горе. Она нашла это утешение в том, что ей благодаря этому знакомству открылся совершенно новый мир, не имеющий ничего общего с ее прошедшим. Мир возвышенный, прекрасный, с высоты которого можно было спокойно смотреть на это прошедшее. Ей открылось то, что кроме жизни инстинктивной, которой до сих пор отдавалась Кити, была жизнь духовная. Жизнь эта открывалась религией, но религией, не имеющей ничего общего с той, которую с детства знала Кити. Религией, выражавшейся в обедне и всеночной, во вдовьем доме, где можно было встретить знакомых, и в изучении с батюшкой наизусть славянских текстов. Это была религия возвышенная, таинственная, связанная с рядом прекрасных мыслей и чувств, в которые не только можно было верить, потому что так велено, но которую можно было любить. Кити узнала все это не из слов. Мадам Шталь говорила с Кити как с милым ребенком, на которого любуешься, как на воспоминания своей молодости, и только один раз упомянула о том, что во всех людских горестях утешение дает лишь любовь и вера, и что для сострадания к нам Христа нет ничтожных горестей, и тотчас же перевела разговор на другое. Но Кити в каждом ее движении, в каждом слове, в каждом небесном, как называла Кити, взгляде ее, в особенности во всей истории ее жизни, которую она знала через Вареньку, во всем узнавала то, что было важно и чего она до сих пор не знала. Но как невозвышен был характер мадам Шталь, как нетрогательна вся ее история, как невозвышенна и нежна ее речь, Кити невольно подметила в ней такие черты, которые смущали ее. Она заметила, что, расспрашивая про ее родных, мадам Шталь улыбнулась презрительно, что было противно христианской доброте. Заметила еще, что когда она застала у нее католического священника, мадам Шталь старательно держала свое лицо в тени абажура и особенно улыбалась. Как ни ничтожны были эти два замечания, они смущали ее, и она сомневалась в мадам Шталь. Но зато Варенька, одинокая, без родных, без друзей, с грустным разочарованием, ничего не желавшая, ничего не жалевшая, была тем самым совершенством, о котором только позволяла себе мечтать Кити. На Вареньке она поняла, что стоило только забыть себя и любить других, и будешь спокойно, счастливо и прекрасно. И такой хотела быть Кити. Поняв теперь ясно, что было самое важное, Кити не удовольствовалась тем, чтобы восхищаться этим, но тотчас же всею душою отдалась этой новой, открывшейся ей жизни. По рассказам Вареньки о том, что делала мадам Шталь и другие, кого она называла, Кити уже составила себе счастливый план будущей жизни. Она так же, как и племянница госпожи Шталь Алин, про которую ей много рассказывала Варенька, будет, где бы ни жила, отыскивать несчастных, помогать им сколько можно, раздавать Евангелие, читать Евангелие больным, преступникам, умирающим. Мысль чтения Евангелия преступникам, как это делала Алин, особенно прельщала Кити. Но все это были тайные мечты, которые Кити не высказывала ни матери, ни Вареньке. Впрочем, в ожидании поры исполнять в больших размерах свои планы, Кити и теперь на водах, где было столько больных и несчастных, легко нашла случай прилагать свои новые правила, подражая Вареньке. Сначала княгиня замечала только, что Кити находится под сильным влиянием своего увлечения, как она называла, к госпоже Шталь и в особенности к Вареньке. Она видела, что Кити не только подражает Вареньке в ее деятельности, но невольно подражает ей в ее манере ходить, говорить и мигать глазами. Но потом княгиня заметила, что в дочери, независимо от этого очарования, совершается какой-то серьезный душевный переворот. Княгиня видела, что Кити читает по вечерам французское Евангелие, которое ей подарила госпожа Шталь, чего она прежде не делала, что она избегает светских знакомых и сходится с больными, находившимися под покровительством Вареньки, и в особенности с одним бедным семейством больного живописца Петрова. Кити, очевидно, гордилась тем, что исполняла в этом семействе обязанности сестры милосердия. Все это было хорошо, и княгиня ничего не имела против этого, тем более что жена Петрова была вполне порядочная женщина, и что принцесса, заметившая деятельность Кити, хвалила ее, называя ангелом-утешителем. Все это было бы очень хорошо, если бы не было излишества. А княгиня видела, что дочь ее впадает в крайность, что она и говорила ей. «Никогда, ни в чем не следует впадать в крайность», — говорила она ей. Но дочь ничего ей не отвечала. Она только думала в душе, что нельзя говорить об излишестве в деле христианства. Какое же может быть излишество в следовании учению, в котором велено подставить другую щеку, когда ударят по одной, и отдать рубашку, когда снимают кафтан? Но княгине не нравилось это излишество, и еще более не нравилось то, что она чувствовала, Кити не хотела открыть ей всю свою душу. Действительно, Кити таила от матери свои новые взгляды и чувства. Она таила их не потому, чтобы она не уважала, не любила свою мать, но только потому, что это была ее мать. Она всякому открыла бы их скорее, чем матери. «Что-то давно Анна Павловна не была у нас», — сказала раз княгиня про Петрову. «Я звала ее, а она что-то как будто недовольна». «Нет, я не заметила, мама», — вспыхнув, сказала Кити. «Ты давно не была у них? Мы завтра собираемся сделать прогулку в горы», — отвечала Кити. «А что ж, поезжайте», — отвечала княгиня, вглядываясь в смущенное лицо дочери и стараясь угадать причину ее смущения. В этот же день Варенька пришла обедать и сообщила, что Анна Павловна раздумала ехать завтра в горы. И княгиня заметила, что Кити опять покраснела. — Кити, не было ли у тебя чего-нибудь неприятного с Петровыми? — сказала княгиня, когда они остались одни. — Отчего она перестала присылать детей и ходить к нам? Кити отвечала, что ничего не было между ними, и что она решительно не понимает, почему Анна Павловна как будто недовольна ею. Кити ответила совершенную правду. Она не знала причины перемены к себе Анны Павловны, но догадывалась. Она догадывалась о такой вещи, которую она не могла сказать матери, которой она не говорила и себе. Это была одна из тех вещей, которые знаешь, но которые нельзя сказать даже самой себе, так страшно и постыдно ошибиться. Опять и опять перебирала она в своем воспоминании все отношения свои к этому семейству. Она вспоминала наивную радость, выражавшуюся на круглом добродушном лице Анны Павловны при их встречах. Вспоминала их тайные переговоры о больном, заговоры о том, чтобы отвлечь его от работы, которая была ему запрещена, и увести его гулять. Привязанность меньшого мальчика, называвшего ее «Моя Кити», не хотевшего без нее ложиться спать, как все было хорошо. Потом она вспомнила худую-худую фигуру Петрова с его длинной шеей, в его коричневом сюртуке, его редкие вьющиеся волосы, вопросительные, страшные в первое время для Кити голубые глаза и его болезненные старания казаться бодрым и оживленным в ее присутствии. Она вспоминала свои усилия в первое время, чтобы преодолеть отвращение, которое она испытывала к нему, как и ко всем чахоточным, и старания, с которыми она придумывала, что сказать ему. Она вспоминала этот робкий, умиленный взгляд, которым он смотрел на нее, и странное чувство сострадания и неловкости, и потом сознание своей добродетельности, которое она испытывала при этом. Как все это было хорошо. Но все это было первое время. Теперь же, несколько дней тому назад, все вдруг испортилось. Анна Павловна притворно встречала Кити и, не переставая, наблюдала ее и мужа. Неужели эта трогательная радость его при ее приближении была причиной охлаждения Анны Павловны? — Да, — вспоминала она, — что-то было ненатуральное в Анне Павловне и совсем не похожее на ее доброту, когда она третьего дня с досадой сказала: «Вот все дожидался вас, не хотел без вас пить кофе, хотя ослабел ужасно». Да, может быть, и это неприятное и было, когда я подала ему плед. Все это так просто, но он так неловко это принял, так долго благодарил, что и мне стало неловко. И потом этот портрет мой, который он так хорошо сделал, а главное... Этот взгляд смущенный и нежный. «Да, да, это так!» — с ужасом повторила себе Кити. «Нет, это не может, не должно быть. Он так жалок!» — говорила она себе вслед за этим. Это сомнение отравляло прелесть ее новой жизни.